Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня Церковь вспоминает чудесное событие, связанное с древней иконой Божией Матери, получившей название Троеручицы. В Киоте этой иконы был помещен небольшой золотой слиток в виде руки, то есть две руки, как положено, на изображении Богородицы, а третья золотая, как украшение, подвешенное в окладе. Вот и получается Богоматерь с тремя руками, Троеручицы. Иоанн Дамаскин, который в благодарность за исцеление своей руки сделал золотой слиток и привесил его к иконе, в этом не был оригинальным. Это древние языческие обычаи. И греки, и римляне, и задолго до них состоятельные уважаемые люди таким образом выражали свое почтение божеству, по молитве к которому они выздоравливали. Если глаз начинал видеть, значит, из золота и драгоценных камней изготавливался глаз. Если ухо становилось здоровым, тогда ухо. Нога отливали ногу. Поэтому зачастую языческие статуи были обвешаны драгоценностями в виде исцеленных органов. Иногда по этому поводу можно услышать в адрес церкви упреки. Мол, в православии много язычества. В культурном отношении это действительно так. Ну и слава Богу, лишь бы по сути мы не были язычниками. А культура – дело тонкое. Христианство ведь строилось не на пустом месте. И традиционная церковь никогда не провозглашала лозунг «Весь мир мы разрушим до основания». Христианство пришло уже в тот мир, где умели читать и писать, петь и рисовать, где был театр и был этикет, согласно которому, например, вместо нынешнего «здравствуй» произносили «радуйся». До сих пор в нынешних акафистах мы слышим вместо, скажем, «да здравствует Христос», «радуйся Христе». И пасхальные яйца мы с удовольствием вкушаем. А это древний языческий символ воскресения из мертвых. И пасхальные куличи – это дремучий языческий символ плодородия и жизни. Все лучшее, что было достигнуто человечеством, христианство вбирает в себя как губка. Но не бездумно, механически. Старые формы вычищаются, вымываются и обязательно наполняются новым содержанием. Праздник Рождества Христова, мы уже говорили с вами, напрямую трансформировался из празднества языческого божества Митры. А языческие гуляния на Ивана Купала сублимировались в отмечание пророка Предтечи Иоанна Крестителя. То же самое в случае с преподобным Иоанном Дамаскиным. Он не стал изобретать велосипед. Иоанн сказал «Спасибо небу» на том языке, который в его времена был в обиходе. Обретя исцеление руки, он собрал все свои драгоценности, монеты, кольца, украшения и отнес ювелиру, чтобы тот все это переплавил, вылил такую изящную кисть руки и украсил ее драгоценными камнями. А когда работа была выполнена, и преподобный убедился, что вышло все здорово, отнес к иконе, пред которой до этого молился Всевышнему, и подвесил украшение в киот, память об этом чудесном исцелении. Некоторые могут возразить, а зачем к иконе привешивать это, так сказать, жертвоприношение? А не являлась ли идолом для Дамаскена сама икона? И здесь можно ответить с полной уверенностью, что, может, для кого-то и являлась, но только не для этого человека. О том, что Иоанн Дамаскин правильно относился к иконам, не как к объектам поклонения, а как к образам, напоминающим нам о мире духовном, свидетельствует множество его творений, дошедших до нас. «Зачем нам нужна икона?» – как бы вопрошает Дамаскин. И отвечает. «Часто случается, что мы и не думаем о страданиях Господа. Но как только увидим икону распятия, вспоминаем о его спасительном страдании. И преклоняемся не перед веществом, а перед тем, кто изображен. Иконы, висящие в наших домах, напоминают нам о невидимо присутствующем Боге. И переоценить важность этой функции священных изображений, пожалуй, невозможно. А Иоанн Дамаскин присовокупил к иконе еще один предмет-напоминалку о чудесном его исцелении – сувенирную кисть руки. Вот так и получилось. Трехрукая икона Девы Марии, Троеручицы. Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – онанизм или мастурбация. Для ханжи и пуритан есть две новости. Одна плохая, другая хорошая. Плохая в том, что к их скорби и смущению сегодня мы опять с вами будем говорить о сексе. А хорошее в том, что мы, наконец, завершаем сей цикл бесед. Щекотливых, так сказать, для людей особо стеснительных. В частности, для отца Никиты Чудиновича, который служит в Баштанке. Сидит бедняга в интернете, слушает мои проповеди и заплевывает свой монитор. Возмущается, негодует, бранит меня, на чем свет стоит. Снова плюет на экран, но, не переключаясь, продолжает слушать. А потом звонит мне на мобильные и объясняет, какой я пропащий человек, бессовестный, бесстыжий, что, мол, как я могу такие скверные темы поднимать в Доме Божьем? Если уж позвонил отец Никита, то запасайся терпением. Обличительный монолог будет длиться не менее часа. Причем какое-то слово вставить в свое оправдание невозможно. Слушать собеседника баштанский батюшка в принципе не умеет. Пытаешься ему намекнуть, мол, что церковь ведь это не кирпичное сооружение. Церковь – это мы, живые люди. И у тех христиан, которым не за 70, секс в жизни отнюдь не на последнем месте. Да, собственно, и те, которые из разряда практиков давно перешли в теоретики, разве не должны иметь свою христианскую точку зрения на все, что касается сферы пола? Бесполезно. Он не только не внимает, он даже предложение не даст договорить до конца. Но это уже моя проблема. А отцу Никите, если кто захочет полезный подарок преподнести на день рождения, купите дворники с омывателем от «Запорожца» в самый раз. Отец Чудинович их к своему монитору приспособит. И уж как только в онлайне зазвучит моя проповедь, он уж тогда сможет душу свою отвести полностью. Да, итак, в заключение, давайте сегодня поговорим с вами об онанизме или мастурбации. Слово «онанизм» произошло от имени библейского персонажа Анан, скорее по недоразумению. Библейский Анан, внук Иакова, может, и занимался рукоблудием, но об этом Библия молчит. А в чем согрешил Анан, так это в подлости. В 38 главе Бытия об этом повествуется. Может, кто помнит, у него был брат Ир, который умер, не оставив после себя детей. А по закону того времени жену почившего должен был взять себе брат, оставшийся в живых, и восстановить наследство умершего. Так вот, значит, Анан жену своего брата Ира взял, но близость не имел, как сейчас говорят, с умом. При Саите в критический момент он, как гласит Библия, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему. То есть к мастурбации или рукоблудию этот библейский факт отношения не имеет. Анан попросту применял, в принципе, самый простой метод предупреждения беременности. Принципиальной разницы между таким способом и, скажем, использованием презерватива нет. И опять-таки, грех состоял не в излитии семени на землю, а в уклонении от исполнения ветхозаветного предписания. По закону Божию он должен был продлить линию родства своего брата, а он делать этого не хотел. Другими словами, библейский онанизм – это совсем не то, что подразумевается под этим словом сегодня. Что же касается рукоблудия или мастурбации, в Библии не сказано абсолютно ничего. И тем самым совершенно не обозначено отношение к этому весьма популярному явлению. Ну, вы знаете, что по различным статистическим данным количество мужчин, редко или часто практикующих мастурбацию, превышает 90%. Остальные 10, скорее всего, стесняются в этом признаться. Среди женщин это распространено меньше, но все равно больше половины дам такой опыт имеют. Ну и возникает естественный вопрос. Мастурбация – это грех или не грех? Формально-канонически не грех. Потому что грех – это что? Грех – это нарушение либо заповеди Божией, либо церковного предписания. А если нет ни заповеди, ни канонов, запрещающих мастурбацию, значит, грехом это являться не может по определению. Ни в Библии нет таких запретов, ни в постановлениях вселенских или поместных соборов, ни в святоотеческих правилах. Единственное, в некоторых брошюрах для подготовки к исповеди вы можете увидеть, что мастурбация внесена в список грехов, в которых необходимо каяться. Надо сказать сразу, что к подобной литературе нужно относиться с большой осторожностью. Как минимум, взяв в руки издание, обратите внимание, есть ли там надпись, скажем, по благословению патриарха Филарета, Алексея II или Кирилла. Даже если напечатано, все равно нет гарантии, что это издание не левое. Буквально неделю назад мне в руки попался листочек, на котором крупными буквами написано «По благословению Высокопреосвященнейшего Дамиана, архиепископа Херсонского и Таврического», в то время как наш владыка не только этого не благословлял, но даже видеть не видывал. Да, так вот, что касается брошюр для кающихся, бывает, такое напечатают, что на ногах не удержаться. Просто некоторые монахи за неимением своего сексуального опыта любят смаковать чужое. «Спишь ли с мужем в постные дни?» – вопрошает инок на исповеди. «Ай-яй-яй, нехорошо, кайся». «А как это вы делаете? Муж сверху, снизу или сбоку?» «Ты сверху? Грешно-то как, кайся». «А не скверняла ли ты уста свои так-то и сяк-то?» «Оскверняла, совсем худо. 40 поклонов в течение месяца будешь совершать. А не понуждала ли ты мужа язык вагать туда-то? Да, ну тогда все полгода поклоны бить будешь за этот грех, выдавливает из себя монашек, тяжело дыша от сочувствия грешницы. Понимаете, если на кого и надо налагать эпитимию, то не на кающегося, а на такого вот горе-духовника, сексуально озабоченного, превратившего таинство исповеди в секс по телефону и пытающегося пережить сексуальное ощущение с помощью такой вот а-ля духовной беседы с дочерью во Христе. Просто какой-то духовный инцест получается. Да какое твое поросячье дело, как они занимаются любовью, стоя, сидя или на шифонере? Они муж и жена, одна плоть, это их удел, и нечего в их интимную жизнь совать свой пятак. Нет на этот счет никаких предписаний, ни в Библии, ни в канонах церкви, которые регламентировали бы ту или иную форму выражения супружеских отношений. Вот когда мужчина с мужчиной, это да, на этот счет в Священном Писании много чего написано. Есть, правда, пару аргументов, которые приводят в оправдание своего ригоризма ханжи и пуритане. Мол, секс Богом предназначен для деторождения. Но поскольку зачать ртом невозможно, следовательно, любая форма половых отношений, не предполагающих зачатие ребенка, являются греховными. Ну, мы в свое время уже достаточно говорили, что утверждение, мол, секс только для деторождения, это самая настоящая пошлость. Возвращаться к этому уже не будем. Мы подчеркивали с вами, что секс на самом деле это язык любви между мужчиной и женщиной. И любви в первую очередь. А зачатие – это следствие, результат этой любви. На самом деле секс гораздо важнее зачатия. Зачать можно и в пробирке, или методом клонирования. А плотская любовь – это такое вот чудо, неповторимое Божие изобретение. А кто-то из мудрых заметил – что многие люди склонны объявлять грехом и скверной те удовольствия, которые перестают им быть доступными. Я лично знаю нескольких ярых блудников по жизни, которые на старости, потеряв здоровье, стали не просто поневоле воздержанными, а, представляете, женоненавистниками. Так вот, у некоторых, даже благочестивых монашествующих или целибатов, которые действительно стараются блюсти свою телесную чистоту. Но поскольку они оказываются лишенными плотских радостей, у некоторых из них формируется крайний негатив к плотским отношениям своих духовных чад. И вот это обстоятельство является второй мотивацией изобретать всяческие ограничения и запреты. Причем в чем еще лукавство? Все табу провозглашаются не от себя лично, а от имени церкви. Бедная церковь, что на нее только не валят. Того нельзя, сего нельзя, в пост нельзя. Да кто тебе сказал, что в пост нельзя? Как это кто сказал? А правила церковные? Нет таких правил церковных, которые бы ограничивали сферу половых отношений между супругами. Наоборот, есть категорический запрет уклоняться от секса. Да, Библия действительно запрещает отлынивать от супружеских отношений под каким бы то ни было предлогом, даже самым благовидным. «Муж не властен над своим телом, но жена», – объясняет апостол Павел. «И жена не властна над своим телом, но муж». «Не уклоняйтесь друг от друга», – восклицает апостол. Да, супруги действительно по каким-то периодам могут воздерживаться друг от друга, но только по взаимному согласию, договоренности, и никак иначе. Да, так вот, что касается мастурбации. Нету никаких канонических запретов на сие занятия. Есть, правда, одна рефлексия в церковном предании, которая также иногда используется в качестве основания объявить мастурбацию грехом. А дело в том, что до нас дошло так называемое правило от осквернения. Это молитвы, в которых и спрашивается у Бога прощения за эротический сон, завершившийся полюцией. То есть логика пуритан следующая. Коли ночная полюция и мастурбация завершаются семиизвержением, в то время как древнее предание хранит покаянные молитвы от ночного излияния, значит, мол, мастурбация – это такой же самый грех, как и полюция, а то и хуже. На первый взгляд – да. Но если вчитаться в молитвы от осквернения, то в них мы смиренно осознаем не столько телесную, сколь душевную распущенность. Снятся-то, как правило, чужие женщины, а сон – это продукт реализации тайных желаний. На самом деле проблема не в том, что ты проснулся и вынужден бежать в ванну, трусы стирать, а в том, что ты, пусть и виртуально, но пережил грех прелюбодеяния. Да, это сон, но все было, так сказать, в цветном изображении, в трехмерном пространстве и при полной тактильности. Ты поимел близость, скажем, с женой своего друга. Да, это было в твоем воображении, но настолько явно и чувственно, что об этом свидетельствует испачканная постель. И в молитвах от осквернения акцент явно ставится именно на эмоционально-духовный момент, а не на факт семиизвержения. Поэтому ночная полюция и мастурбация – это все-таки не одно и то же. Вот не существует и никогда не было в церкви покаянных молитв, составленных для анонистов. Хотя не спешите радоваться. Вопрос этот на самом деле имеет подвох. Он таки не совсем простой. Все дело в том, что мастурбация может иметь разные мотивации. Да, очень часто она играет роль клапана, сбрасывающего чрезмерное, так сказать, гормональное давление. Ну, предположим, моряк в дальнем плавании. Жену он увидит только через 9 месяцев, а у него все бурлит, крыша едет. Замочная скважина вызывает эрекцию. Или встречаются жены, в которых сочетается фригидность со строптивостью и эгоизмом. Уломать ее на секс-то уже нужно сильно постараться. Или наоборот, муж-козел на нее запрыгнул, свое тело сделал, а каково ей, его это нисколько не волнует. Или отрок место себе не находит. Женитьба очень даже не скоро. А что ему делать? С 9 или 13 лет пускаться в блуд? Вот это действительно будет плохим вариантом, по крайней мере, с христианской точки зрения. Поэтому, когда верующему отроку или юноше говорят, что мастурбация – это грех, то, по сути, загоняют его в тупик. Нельзя этого делать. Молодой человек в любом случае будет мастурбировать. Клапан обязательно сработает. А своими запретами от имени Всевышнего вы спровоцируете его на ропот и хулу в адрес Бога, за что, скорее всего, ответите по полной. Представляете, что вы пытаетесь ему внушить, что якобы Всевышний, который поставил перед ним невыполнимые задачи, накажет его за неисполнение этих задач. Так ведь можно воздвигнуть стену отчуждения между юношей и Богом и погубить душу молодого человека. Таким образом, когда мастурбация играет роль предохраняющего клапана, чтобы не рвануло, это нормально. Но есть и другая мотивация – доставить себе удовольствие, когда у тебя нет особой потребности в сексе. Пожара нету, тебе просто бранстбой там интересно поиграться. Есть ведь люди, подсевшие на это занятие, анонистами их называют. Досуг у них такой – смотреть порнофильмы и мастурбировать. И это, безусловно, не есть хорошо. Такая вот форма наркомании в погоне за удовольствием. В принципе, это зависимые люди. Заядлому курильщику гораздо легче избавиться от зависимости табачной, чем анонисту от мастурбации. Так вот, значит, не все так однозначно. Это чем-то напоминает анекдотический ответ на вопрос, чем отличается алкоголик от пьяницы. Оказывается, алкоголик пьет, потому что организм требует, а пьяница выпивает от того, что душа зовет. Так вот, значит, мастурбация вполне допустима, когда тело бушует, гормоны из ушей плещут, крышу того и гляди снесет. А если человеку просто скучно, заняться нечем, ну и он от безделия и начинает пороть ерунду. Понравился ему сей процесс, и он хочет его повторять снова и снова. Тогда это действительно грех. Так вот, значит, в церковной канонике эти вещи не прописаны. Но есть такое понятие, как духовный опыт церкви. Исповедь очень помогает. Не знаю, как кающимся, но священнику точно. Если, конечно, у него голова на плечах. Если он напряженно анализирует жизни каждого исповедующегося и открывает для себя все новое и новое духовные закономерности. Вот что мне жутко интересно. Те из приходящих на исповедь, которые признавались в своем обыкновении мастурбировать, к слову говоря, об этом говорят не очень многие. Стесняются, понятное дело. Все в один голос говорили. Вот стоит, скажем, мне сегодня самоудовлетвориться, как весь день, что называется, собаки под хвост. В лучшем случае сплошная неудача и невезение, а в худшем – серьезная дорогостоящая потеря. Или поломается что-то, или сгорит, или обворует. Понимаете? Лично мне, независимо друг от друга, одно и то же говорили не пятеро и не семеро, а десятка два или три. А учитывая, что на подобные темы не сильно-то и откровенничают, это очень серьезно. Причем некоторых искающихся я хорошо знаю лично. Знаю, как людей с устойчивой психикой и хорошо развитым интеллектом. И совершенно не сомневаюсь в адекватности выражаемого ими опыта. Да, это закономерность. Если кто этим грешит, понаблюдайте, как пройдет тот день, в который вы подарили себе такого рода удовольствие. Кто-то скажет... Мол, от настроя все зависит. Если я начну думать, что у меня будет все плохо, это же уныние. Какая может быть продуктивность в таком упадочном состоянии? Понятно, что все пойдет наперекосяк. Нет, дело здесь не в плохом настроении и не в снижении работоспособности. Это после пьянки низкая работоспособность. А после акта с Машей Кулаковой с самочувствием все нормально. У тебя все в ажуре, голова варит, как полагается, ты все делаешь правильно. Но если ты в этот день сделаешь какую-либо покупку, она окажется либо негодной, либо неподходящей. Если в этот день тебе понадобится приобретать валюту, она окажется дороже обычного. А если продавать, то дешевле и так далее. То есть проблема не в психофизическом состоянии, которое мы более-менее можем контролировать, а в сфере вероятности, которая начинает работать против нас. А как говорил Альберт Эйнштейн, случайность – это покров, за которым Всевышний сохраняет свое инкогнито. Действует Бог в мире именно через сферу вероятности. Если у тебя что-то упорно не клеится или какие-то неприятности, задайся вопросом. Быть может, Господь хочет тебе что-то сказать, поправить или обличить в чем-то? Понятно, что это касается не только мастурбации, а вообще всех наших деяний, дурных или не совсем. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.